Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. И мы возвращаемся к нашей беседе о святой горе Афон. Нам сегодня в этой беседе помогает афонский иеромонах Серафим Захаров. Если быть точным, Алла в конце прошлой части нашей передачи сказала, произнесла название монастыря, где вы обитаете, Кутлумуш. Мы знаем, что Русской Православной Церкви принадлежит, русский монахин находится в Свято-Пантелеимном монастыре, а Кутлумуш – это греческий монастырь. А как же вы оказались в греческом монастыре?
Ну, много русских монахов живет в греческих монастырях, потому что на Афоне вообще есть традиция, в отличие от русской церкви, там есть монастыри, есть скиты, есть кельи. Это совершенно разные как бы, уровни жизни. И в этом смысле человек может оказаться вот, в монастырях, там действительно делятся более-менее, скажем, русские и греки отдельно живут. А вот на кельях, например, там может быть человек любой национальности в монастыре жить, это уже там другой уровень как бы понимания ну, духовной жизни, там все другое. Можно так сказать, в отличие от русской церкви, на Афоне сохранилась древняя практика, когда вот монашество делится на некоторые ступени. Если в России монах как бы дает клятву, что вот он умрет на месте пострига в том монастыре, где он постригался, то на Афоне там все кардинально меняется. Там монах приходит в монастырь как в школу на учебу. Он должен его научиться смирению, научиться молитве в монастыре и подготовить себя, чтобы перейти в скит. В скиту совершенно другие понятия о молитве, о послушании, там все уже другое, там более строгий устав. Другие отношения между братьями, между монахом и старцем. И там тоже он приходит тоже для учебы, он должен какое-то время прожить, там научиться понять какие-то вот важные вещи, чтобы он смог перейти в отшельничество, на келью. И в келье уже это уже, скажем, высший пилотаж. Это уже человек подготовлен, он как бы выходит на духовную битву, грубо говоря, с темной силой. Он уже... Там тоже другие уже понятия, другие отношения со старцем, другие понятия о молитве. Там уже нет вообще молитвы церковной, там только вот непрестанная Иисусова молитва или ну, внутренняя молитва, как бы. Другие понятия о послушании, то есть все тоже кардинально меняется. И вот эта перспектива, которая открывается монаху, она совершенно меняет вот его возможности. То есть вот в этом смысле в России, конечно, мне кажется, очень неправильно то, что как бы, монастыри и скиты, они фактически де-факто отрицаются в основном. То есть скиты и кельи в основном монастыри признаются, или скиты на правах монастырей. А вот афонская как раз древняя практика, она дает человеку свободу, и только в свободе человек может, монах может, собственно, вот возрасти-то подлинно.
Я так понимаю, что афонский монах свой земной путь заканчивает на Афоне.
Да.
То есть он никуда не возвращается. Вот он пришел, и он там эту землю оставил. Я вот что хотел еще спросить. Огромное количество паломников или просто туристов, или просто желающих посетить святую землю, святую гору, простите, ежегодно направляют свои стопы в Грецию на Афон. А вот не мешает все-таки это ну, позвольте, я как мирянин скажу, это практика глубокого очень погружения, это действительно, это совершенно вот не мирские, не земные вещи там происходят. Не мешает вот это все, вот эта вот суета мирская, которая привносится так или иначе вот паломниками, которые прибывают на Святую Гору?
Да, конечно, мешает.
Или вы ответите так, что нет. Мы монахи, мы смиряемся и все такое прочее. Вот мне хотелось бы, чтобы...
Нет, конечно, мешает. И даже сейчас уже впервые вот игумен одного из монастырей выступил с таким вот докладом, что пора бы обратить внимание на то, что паломников стало так много, что это уже препятствует монашеской жизни. Но тут же опять вот мы возвращаемся к тому, что вот уникальная историческая вот эта традиция Афона, где монашеская жизнь делится на монастырскую, скитскую и келиотскую, она как бы защищает Афон, потому что в основном паломники принимают их монастыри, где, собственно, сами братья-то приходят учиться духовной жизни. И там они большого-то, конечно, ну, урона не наносят. Вот если бы они начинали ходить по кельям и мешали отшельникам, то это уже было бы, конечно, серьезный удар.
А туда нельзя, да, пройти?
Ну, во-первых, тебя никто не пустит.
Ну, конечно, мне кажется, что монахи сами это очень оберегают и охраняют.
Да и люди тоже, они же совесть имеют, они же понимают, что если человек...
Ну, слава богу, что так. Понимаете, я-то себе представляю как, что там по Афону ходят туда-сюда разные совершенно люди. Кто-то ногами, кто-то на каком-то виде транспорта там перемещается, у кого на что денег хватило, или кто как для себя это... Ну, то есть кому как удобнее в этот момент жизни. Кому-то больше надо, чтобы там комфорта, кому-то больше надо подвига, кто-то по состоянию здоровья не может и так далее. И вот они передвигаются по острову и, в принципе, могут оказаться в любой его точке, и внезапно наткнуться, например, на...
Скит тот же самый.
Скит или на келью, на жилище отшельника, и, в общем-то, потревожить человека в тот момент, когда он, ну, как сказать, вот у него другая повестка дня, он в вечности уже, и к нему вот так вторгаются...
Нечаянно, причем, да, мы скажем.
Да, и как тогда быть?
Знаете, афонский монах совсем по-другому смотрит на вещи. Мы считаем, что случайности не бывает. Если человек попадает вот к тебе на келью, то это Бог его приводит. Поэтому, естественно, выгонять никто не будет человека. И, ну, просто нужно тоже принять его, как бы не теряя своего устава, не теряя. То есть у нас такое понимание, что гостеприимство, оно не вредит в том смысле, что мы выполняем заповедь Божию.
Но пренебрегать им
должна быть расслабленность везде, во всем.
Давайте мы тогда, мы обещали, в том числе и для Аллы, рассказать, почему же все-таки женская нога не может ступить на Святую Гору.
Я-то знаю, я думаю, что
для наших слушателей.
Ладно, давайте расскажем.
Я думаю, что есть процент людей, которые не знают, почему и откуда это повелось.
Отец Серафим, расскажите, пожалуйста, эту
историю. Это древнее еще установление, и связано просто, это опытно все было, рожалось, как бы не сразу это все было. Аватон называется такой запрет женщинам посещать Святую Гору Афон. Вот. Можно сказать, что это уникальное вот в этом смысле в мире вообще место, где женщин не пускают на Афон, потому что не только женщины, но даже животные женского пола там домашние запрещены.
Как же они там еще сохраняются?
Только кошки там, кошкам разрешается, потому что они ловят змей, и каждый афонит имеет кошек, потому что без них очень трудно со змеями бороться. А животные тоже запрещаются, потому что, знаете, понятие целомудрия у каждого человека разное. Вот в миру оно одно, у монахов оно другое. И поэтому здесь вот сейчас так быстро подвести под общий знаменатель мы не сможем, вот наше мнение. Поэтому есть просто надо понять, что у других людей могут быть другие представления о целомудрии. И кому-то целомудрие – это, скажем, не вступать в блуд, а кому-то не принимать блудные помыслы. Там, вот. Это совершенно разные уровни жизни. И поэтому вот аватон – это как раз необходимая как бы, вещь, которая проверена тысячелетием афонской жизни.
Я должна сказать, что, как мне кажется, здравомыслящие женщины, они, в принципе, не возмущаются по этому поводу, не возражают, потому что, ну, понятно же, что... Какое количество соблазнов может быть вообще в жизни любого человека, когда речь идет о монахе, который, ну, на острие, что ли, находится духовной жизни, вот этой битвы, о которой вы сказали, там все надо умножать на 10, а то и на 100.
Да, вы совершенно правы. Монах – это тепличный цветочек, который просто любым порывом ветра может сломать. И это не человек, который в миру борется за свою жизнь, готов там... За деньги. Монах совершенно другое существо. Это ребенок, который сам становится ребенком ради Бога. И он совершенно беззащитный во многих вопросах.
А правильно я понимаю, что когда говорят, вот как дети, да, становятся ребенком, как вы сейчас сказали, это не потому, что человек становится инфантильным, а потому, что он все время видит перспективу роста. Он понимает, что он еще очень мал в вопросах отношения с Богом, и что ему до Бога все время нужно расти, расти, расти. Ну, это вот как притча, да, о мытаре и фарисее. Один бьет себя кулаком в грудь и говорит: «Господи, прости», а другой говорит: «Спасибо, что я хороший человек. Спасибо тебе, Господи, что я хороший человек». Вот у одного ему расти некуда, и это значит, что начинается, ну, так сказать, деградация такая духовная, а второй себя осознает, вот у него буква «Я» внутри него, она сжимается в этот момент до минимума.
Знаете, я до Афона преподавал богословие и, конечно, ну, считал себя экспертом, ну, просто профессиональным. Вот. И какое же мое было удивление, когда, придя на Афон, я обнаружил, что критерием, которым Бог оценивает душу, является чистота сердца и целомудрие. Для меня как-то это не было таким вот определяющим. Я так все-таки считал, что это смирение или любовь, какие-то качества более вот такие известные, скажем, по посланию апостола Павла. Там не акцентируется ни в книгах, ни, скажем, в Евангелии в том же, а внимание целомудрия именно. И вот оказывается, что качество человека определяет именно целомудрие. Для меня это было даже такое небольшое потрясение, потому что...
Под целомудрием понимается не только же, да, воздержание.
Да, да, это вообще-то чистота помыслов абсолютная, как бы должен человек быть кристально чистым, только тогда он куда-то сможет подвигаться, иначе просто будет топтание на месте и мучение, ты себя будешь мучить и другим мешать, других мучить.
Это тяжелый путь?
Да нет, добро оно легко, просто это зло тяжело. На самом деле, просто к добру надо начать идти, и там Господь уже тебя ведет.
Вы начали нам рассказывать про удивительного старца, духовника Паисия Святогорца, у которого было прозвище «Русский», который был нашим соотечественником, я так понимаю, да. Жил в 20 веке. То есть это время, на самом деле, каких-то чудовищных перипетий здесь, в России или в СССР, как тогда называлась страна, то есть... РСФСР, территория, да. Вот. И он, будучи отсюда родом, жил на Афоне и достиг такого уровня, что, в общем-то, я так понимаю, что он фактически святой, или он уже прославлен?
Нет, мы только подали на канонизацию документы, но мы готовимся, думаю, что непременно его канонизируют, потому что афонские старцы сказали, что есть воля Божия на это, и обычно это все происходит уже по воле Божией, само собой, как бы.
Расскажите вот о нем, это уникальное явление.
Верно заметили, что уникальная совершенно была эпоха. И вот поскольку старец Тихон родился в 1884 году в Волгоградской области, то вот в его житии есть интересное, как раз известный вот старец Паисий Святогорец замечает, что его родители были благочестивы, и благочестивы именно тем благочестием, русским благочестием, которое в те времена славилось на весь мир. И, конечно, вот эти слова большого стоят, потому что мы можем говорить о том, что до революции, вот сейчас нам пытаются русскую историю переделать. А вот говорится о том, что уникальное совершенно было благочестие русских людей.
Я думаю, что были разные случаи, что было и то, да. И другое, потому что откуда-то, понимаете, 17-й год взялся, откуда-то взялись люди, которые начали убивать своих соседей по улице.
Родных начали
родных
убивать.
Своих близких, брат на брата, это тоже откуда-то все взялось. Но то, что вы говорите, этого, конечно, умалять ни в коем случае нельзя. Да. Потом, ну что, оптинские старцы у нас, это тоже вторая половина, то есть это 19 век, в общем, это явление 19 века. И это время, когда там какие-то невероятные были искания у людей образованных, там, у людей из высших кругов, духовные искания в том числе. Вот, в конце XIX века, на рубеже XIX-XX веков многие ударились в спиритизм, например, там какие-то, ну, такие, такие миксы, эрзацы такие духовные. Но это же не значит, что все были такими. И примеры, о котором говорите вы, такие люди тоже, безусловно, жили.
Да, но это конкретно. Вот мы говорим, вот в чем благочестие заключалось вот именно родителей старца Тихона. То есть это буквально вот житийные какие-то эпизоды. Вот, например, мама его не вкушала в среду и пятницу вообще пищи. Хотя была обычная крестьянка, простая русская крестьянка. Это, конечно, вот, мне кажется, вот, уникально. Найдите сейчас вот человека, который не вкушает среду и пятницу пищи.
Ну, это сложно.
Да. Так что это...
Хотя бы водой ее заменять.
Хотя бы, чтобы понять, что такое, что это за благочестие было, которое весь мир почитал, которое признавалось всем миром. То есть это действительно было уникальное явление вот русской истории, вот это благочестие.
И они в этой традиции воспитали сына.
Да, да, и воспитали сына таким вот благочестием, который с детства уже выбрал монашество и хотел быть монахом. Вот, и даже когда он уже в юности путешествовал по России, по монастырям, произошел уникальный случай. Он проголодался, но долго шел, тогда же пешком ходили. И есть ему было нечего, просто кончились деньги. Вот, и зашел в одну пекарню в каком-то городке и попросил кусочек хлеба, но пекарь его выгнал. Вот, он немножко отошел от пекарни, заплакал, и вдруг появилась женщина, которая дала ему большую краюху белого хлеба. Вот. И Тимофей тогда, его так звали, и пропало. Тимофей был настолько прост, что вернулся к пекарю и поблагодарил за эту краюху. Пекарь пришел в ужас, потому что в те времена в России ели черный хлеб, вот, ну, крестьяне. А вот такой белый хлеб, он дорого стоил, его вообще не пекли для народа. И он с ужасом эту краюху взял и понял, что это Пресвятая Богородица была, раскаялся, и они, конечно, есть не стали эту краюху, а сохранили как великую святыню. То есть вот явилась Пресвятая Богородица и накормила хлебом мальчика.
Я... Он сам-то съел хоть что-нибудь или все сразу? Ну,
естественно, пекарь его накормил, после этого и стали лучшие друзья.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Серафим Захаров у нас сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». И у нас совсем немного времени остается для того, чтобы, ну, задать какие-то общие вопросы, которые... Потому что у кого-то будет возможность в этой жизни побывать на Святой Горе, а у кого-то такой возможности не будет. Поэтому давайте какие-то вот общие моменты проясним. Вот если у людей какая-то любознательность на эту тему возникнет. Афон считается вторым земным уделом Пресвятой Богородицы. А что это означает? Почему именно этот полуостров? В мире ведь огромное количество других мест. Что в нем такого особенного?
Ну, Пресвятая Богородица сама его избрала, когда путешествовала на проповедь. Она высадилась около монастыря Аверон. И с тех пор уже люди почитают его как особое место, потому что... И Аватон, как раз вот запрет женщинам вступать на гору Афон, это связано именно с этим, что сама Пресвятая Богородица явилась туда и избрала этот полуостров для себя.
Правда ли, что именно Афон является родиной русского монашества?
Да, вот Антоний Печерский как раз жил в монастыре Сегмен, подвязался, и тогда... В те времена же, собственно, учиться больше негде было. Афон был совершенно уникальным. Он тогда уже сиял в те времена. И тогда там были монастыри на Афоне, много разных монастырей, традиция. Конечно, русские шли на Афон, и это все продолжалось непрерывно в течение всего тысячелетия существования России. Русских тянуло на Афон, особенно монахов и мирян тоже.
Вот что касается мирян тянуло, мы уже говорили об этом, что существует такая мода на Афон, и туда ездят люди, которые, казалось бы, ну, вообще совершенно далеки от церкви, которые, ну, для которых это не тема для разговора с друзьями, для которых это не повод для своего там, да, какого-то ума, размышления, когда человек остается наедине, в том числе огромное количество состоятельных людей, включая иностранцев. Что это за такой феномен?
Но, знаете, Бог каждого человека ведет своим путем, поэтому мы стараемся не разделять бедных и богатых, потому что и там и олигархи приезжают, и самые бедные люди. Но тут мы как бы не ради Бога все это принимаем, этих людей, стараемся духовную пользу принести, кому можно. Кто хочет, тот находит всегда на Афоне ответы на нужные вопросы.
Вот мы говорили о том, что женщина не может попасть на Святую Гору, а для мужчин какие есть запредельные темы, которые даже не обсуждаются на горе Афон? Что нельзя делать мужчинам, которые приезжают, приплывают, приходят на Святую Гору?
Не, ну так, такого нет, что какой-то грех человека, там как раз приезжают покаяться-то часто.
Чего нельзя делать на Афоне мужчинам?
А, нельзя делать? Ну, обычно принято выпивать, нельзя курить, конечно. Просто, естественно, благочестивое поведение должно быть.
А что касается там запрета на мясо там, и так далее?
Нет, там даже вот прошлом веке и монахи даже мясо ели греческие. Свинину, например, вот охотились на свиней. Это сейчас уже не актуально.
То есть можно и фотографировать, и видеосъемку.
Да, да,
а,
да.
То есть уже немножко так вот, да, да. Немножко ослабели вот эти правила. Да. А вот еще такой вопрос, может быть, он, то есть он не то, что он может быть, он банальный, но тем не менее я спрошу, потому что я не только от себя спрашиваю, но еще от лица людей, которые и нас слушают, некоторых людей, которые там, может быть, чего-то не знают. А вот как можно беспрепятственно попасть на Афон? Что для этого нужно сделать? Вот человеку, вот, москвичу, вот один из наших слушателей, москвич, понял, что да, а я хотел бы побывать на Афоне, вот что ему нужно сделать?
Там нужно, главное, демонетирин получить, естественно, я не говорю о шенгенской визе, а это в основном сейчас через турфирмы делается, так его получить очень трудно. Ну вот на сайте Сихазмру там есть написано, как можно позвонить в конце и просто заказать его, кто умеет сказать, может по-английски, скажем, или по-гречески это сделать. А если нет, то вот через турфирму это легко очень делается в течение одного дня там.
А нужно ли спрашивать благословение у священника?
Нет, это раньше, ну, у священника вообще всегда нужно спрашивать, поэтому, но это не обязательно, конечно.
Я должна сказать по своим наблюдениям, поскольку знаю нескольких людей, которые ездят на Афон, и знаю вокруг них еще там несколько людей, которые тоже ездят. А, мне кажется, поправьте, если это не так, но мне кажется, если человек собрался на Афон, он должен быть готов к тому, что это будет не самое простое путешествие, что оно точно может не случиться комфортным, оно точно может не случиться по тому плану, который был задуман. И вообще свои планы нужно как-то придерживать при себе в этой ситуации. Потому что, вот что я знаю, там последний так как раз случай, когда два человека вылетели, вроде бы все в порядке, но по дороге случился такой снегопад, что не принимал, я не помню, в Фессалониках же есть аэропорт, да? В Фессалоники не принимали самолет, их отправили в Афины. Одного отправили в Афины, а другого отправили вообще, по-моему, в другую страну куда-то. И как они потом друг друга искали, как они собирались вместе, они разными рейсами летели, как они через эти заснеженные просто пространства пробирались на Афон, и как они там не могли добраться до того монастыря, куда они хотели, потому что кругом все занесено, и транспорт не ходит. Ну, не добраться, ну, ничего, ну, никак. И вот в этой ситуации какие варианты? Ну, можно, конечно, кулаком в небо грозить и говорить, что все пошло не по плану, а можно принять это как-то как некую данность и как то, что, ну, Господь великий режиссер, он лучше знает, как, в каких путешествиях кому какие задачи ставить. А то, как мы с ними справляемся, или там, как вы с ними справляетесь, да, это уже отдельный разговор. Вот это просто, я знаю не одну такую историю.
И... Да, это верно, я тоже знаю, что ни у кого не получается свой план выполнить. Всегда происходит путешествие совершенно непредсказуемо. Воля Божия человека ведет, и тут это верно.
Надо быть готовым ко всему, получается.
Володь, у тебя технические вопросы исчерпались?
За исключением одного, может быть, он будет финальный, а может быть, ты еще какой-то задашь. Я хотел спросить, вот те люди, которые по тем или иным причинам не смогут посетить Афон. А это, видите, причины могут быть разные, мы сейчас не будем заострять внимание. Кто-то по здоровью, кто-то по состоянию собственного бюджета не сможет этого сделать. Что бы вы посоветовали об Афоне почитать?
Ну, сейчас такое обилие книг, и авторы с такой радостью делят своим благочестием, что можно просто утонуть.
Ну, чтобы
подскажите,
выделили
как
вы.
Не утонуть, пожалуйста.
Ну, кроме замечательного этого 6 или 7-томника Паисия Святогорца, который сейчас в наших книжных магазинах продается, даже, кстати, в мирских.
Ну, я бы советую, если вы хотите получить именно информацию, как бы гармоничную такую вот вообще об афонской жизни, это как раз сайт Сихазмру, там настолько она, все сферы жизни открываются, что даже тайны Афона какие-то, что вот, пожалуй, это самый оптимальный вариант будет. А из книг вот очень трудно что-то выбрать.
Ну, тем не менее, спасибо. А ты с какой целью интересовалась?
А я интересовалась той целью, что мы не договорили про отца Тихона Русского. И мне бы, конечно, очень хотелось чуть глубже с этим феноменом разобраться, если время нам сейчас чуть-чуть позволит это сделать. Я вспоминаю Ведь есть же чудесный святой Иоанн Русский, которого знают в Греции и очень любят. На острове Эвбея, по-моему, находится его мощь. Так вот, там каждого второго мальчика на острове зовут Янис. Все очень любят этого святого. У нас про него, ну, знают, но мало. Для нас в этом смысле гораздо более русский – это святитель Николай. Мир Ликийский, то есть с турецкого берега, святой происхождением. Но это не суть, это не важно, да, во Христе нет ни эллина, ни иудея. Но когда происходит такое явление, как что какой-то наш соотечественник особенно где-то любим, особенно прославился, а мы про него ничего не знаем, то хочется пробел это восполнить. Как он оказался на Афоне?
Ну, старец Тихон попал на Афон вообще юношей, и прожил всю жизнь на Афоне, не выходя с Афона. И в этом смысле, конечно, он совершенно уникальный монах, потому что он 60 лет прожил монахом только на Афоне. Представился в 68 году, и он был современник удивительных святых Силуана Афонского. Ну, он знал многих. Ему являлась Пресвятая Богородица вместе с Сергием, преподобным Серафимом Саровским. Вот. Он также посетил его известный митрополит Никодим Ротов, тоже духовник нашего патриарха бывший. Довольно-таки он, это вот посещение тоже было уникальным. Он просто так был потрясен видом отца Тихона, когда его впервые увидел такого белого, как лунь, и старца. Просто упал, пытался поцеловать ему ноги. Но старец Тихон, естественно, не дал, сказал, что вы епископ, встаньте. Вот, и в этом смысле, конечно, вот, старец Тихон, он уникальный. Я бы даже сравнил его скорее с Серафимом Саровским, чем вот с Иоанном, потому что много параллелей в житии в его. Например, к нему также приходил, как Серафим Медведь, к нему приходил кабан. Или там,
кабан?
Или они
дружили?
Да, и у него прям кабаниха жила и рожала детей, чтобы охотники не пристрелили, потому что он ее защищал.
Ой.
Потом лиса к нему приходила тоже кушать на обед. То есть это, конечно, вот... это ближе к Серафиму, это именно вот такая русская святость, когда вот она неповторима, вот, скажем, вот в египетской традиции или в греческой. Это именно вот русская святость, особая такая.
Почему?
Вот.
А лев, который приходил к Герасиму, это вот тоже же про это, и как они чудесно там ладили друг с другом, он ему удалял занозу из лапы.
Да, это уникальные случаи.
А что касается... старца Тихона, он знал о том, что происходит здесь, в России?
Да, конечно. И его, ну, это же целый век прошел, можно сказать. Его пытались там призвать в 17-м году, когда был призыв на...
военную службу.
На Первую мировую войну. Там. Потом были Меславские споры, там потрясения невероятные на Афоне, разгром русского монашества фактически. И Бог его сохранил во всех этих перипетиях. Он только на Бога положился и вот жил одной молитвой. И Бог его сохранил. Например, вот то, что никто не знает, когда в 17-м году приходили русские солдаты забирать монахов на фронт, они приходили и хитро так говорили монахам. Вот старцу Тихону пришли и сказали: «Отец, хочешь мясо есть? Поедешь с нами? Чего ты такой худой?» Старец Тихон очень строго постился, говорит: нет, я мясо не ем. Тогда солдаты сказали: ну, нам такой не нужен тоже, и оставили его. Вот спасло его благочестие. Еще хотел бы сказать, вот у старца Тихона есть известное пророчество о России, о ее будущей судьбе, потому что это же, он же пережил Великую Отечественную войну, и многие говорили, что вот этот режим в России... будет ли он вечный, или что будет вообще с Россией.
Имеется в виду Советская Россия?
Да, Советская Россия. И вот старец как раз говорил, что Россия пока еще несет епитимию от Бога. Вот, но придут времена, все это кончится, и Россия все переживет и воспрянет.
А мы сейчас еще до сих пор несем ее, или...
Я думаю, сейчас уже расцвет русской церкви. Россия – это же, прежде всего, церковь. Если церковь будет жить, то и страна воспрянет, а если нет.
Иеромонах Серафим Захаров был сегодня гостем программы «Светлый вечер». Мы говорили об Афоне, о Святой Горе, мы говорили об афонских старцах. Мы говорили о книгах, которые вот сейчас выходят об афонских старцах, о том, чем Афон необычен, чем... афонские монастыри отличаются от русских монастырей, к которым мы с вами привыкли, и о многом другом. Спасибо вам большое. Программу для вас провели Алла Митрофанова и Владимир Емельянов. Мы с вами прощаемся. До новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».